Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина, и большой привет всем.
Согласен прийти.
Я очень рад возможности встретиться и с вами, и с вашей аудиторией. Наслышан о вас, видел многие ваши ролики. Они очень интересные, мне кажется, очень полезные. И такие люди, как вы, делают большое дело в смысле просвещения населения нашей планеты. А кто предупрежден, тот вооружен. И знание – это сила, это действительно сила. Мы сегодня убеждаемся в этом.
Я с вами полностью согласна, действительно. Я хотела бы, чтобы вы представились именно вкратце, как-то рассказали о себе, чтобы наши зрители могли создать себе картину вас, да, кто вы, чем вы занимаетесь и почему вы вообще рассказываете нам об этой проблеме, да?
Я позволю себе сослаться на информацию, которая изложена на моем канале в YouTube. Там есть большое развернутое интервью, которое я давал румынским коллегам, исследующим эту проблематику. Там достаточно полно рассказано о том, кто я такой, откуда я взялся, как я дошел до жизни такой и почему я этим занимаюсь. Ссылки на эти ролики будут даны, я надеюсь, в нашем интервью под видео. А пока я могу сказать о себе следующее. Еще учась в средней школе, я уже начал заниматься вопросами авиации и космонавтики. Изучал это самым серьезным образом. Это, значит, было мне интересно, и в школе я хорошо учился. И потом поступил в Рижский институт гражданской авиации, где вполне тоже прилично учился. И наша группа, в которой учился, доучившись до 5 курса, стала лучшей по военной специальной подготовке. Институт наш был полувоенный. И это надо иметь в виду для тех, кто не знает, что такое обучение инженерным должностям и профессиям в советское время. Mm-hmm. Не было просто гражданских вузов. Это были всегда полувоенные системы с очень строгой иерархией, научной базой и многим другим. Я учился в то время, когда институт переживал свой взлет. Это было золотое время института, и уровень преподавания был высочайший. По многим критериям, во многих справочниках мировых, даже у нас в библиотеке были такие справочники, наш институт и наш факультет, на котором я учился, факультет авиационного радиоэлектронного оборудования, котировался на уровне первых трех мест в мире по уровню подготовки. Так вот, я не случайно сказал о том, что получилось так, что я учился в группе лучшей по военной подготовке. Это значит, что у нас был особый тип обучения, и нашу группу готовили особым образом. То есть из нас готовили авиационных экспертов, аналитиков, специалистов по авиационной военной разведке, по эксплуатации соответствующего оборудования, которое фактически являлось уже радиоэлектронным, авиационным, радиокосмическим и по сложным системам. Кроме этого, еще до поступления в институт на факультет авиационного радиоэлектронного оборудования я учился в клубе юных авиаторов при этом же институте и изучал предметы и специальности других направлений по механике, по электрике, по специальному бортовому оборудованию. То есть, поступив в институт, я уже многое знал о самолете как таковом, что там есть, что там может быть, что там не может быть, каковы условия его эксплуатации, как грамотно его технически обслуживать, как это все связано с международными принципами и законами, которые руководят процессами эксплуатации воздушных судов и так далее, и так далее. В этом смысле институт я закончил как вполне приличный специалист того времени, а поскольку образование нам давалось на вырост, как мы говорили, то есть нам внедрялось сознание системное исследование любой проблемы. То есть высшее авиационное инженерное образование – это системное образование, рассмотрение любой проблемы в комплексе, голографическим способом, со всеми приходящими элементами, самыми неожиданными для авиации. Там неожиданного не должно быть, иначе это катастрофа. Это всегда очень рисковое дело. То есть мы изучали метеорологию, сразу скажу. Значит, мы изучали свойства атмосферы, мы изучали материаловедение, мы изучали специальные элементы, входящие в состав авиационного керосина и многое-многое-многое другое.
То есть все в комплексе, естественно, да?
Безусловно. И кроме этого, обучение в институте такого типа позволяло иметь полную информацию о том, что происходит в мировом авиастроении, изучать тенденции в мировом авиастроении, изучать тенденции в авиационном двигательном строении, то есть как происходит эволюция авиационных двигателей. Поэтому я сразу могу сказать, что мне понятно, как работает современная двигательная установка реактивная в современных самолетах. Я поэтому могу сразу сказать, что в небе за большими самолетами, ну, скажу так, простым детским языком, вообще ничего не должно оставаться или микроскопический малюсенький след, который тут же должен исчезать. Вот что должно быть за современным воздушным судном, летящим на определенном эшелоне, как мы говорим, то есть на высоте, при любых погодных условиях и температурных тоже. Повторяю еще раз, речь идет о современных двигателях. Не двигателях 20-30-летней давности, а современных. Более того...
гражданских.
Любых.
Угу.
Да, и включая технику, которая у нас официально не существует на Земле. За ними тоже ничего не должно оставаться, но есть и такие в небе, и, к сожалению, и за ними даже что-то остается. На моем канале есть и такие объекты, за которыми тоже виден хвост, простите. И это факт, это фактология. И это жестко, это напрямую связано с темой химиотрасс. Потому что технологии, которые используются для приготовления так называемых компаундов, то есть смесей, распыляемых не только через двигатели, это небольшая часть, но главным образом через специальные устройства, через специальные форсунки выхлопные. Эти смеси готовятся на уровне таких технологий, которые официально у нас на Земле не существует. Точка, period, как говорят мои американские коллеги. Могу привести много примеров из области... значит, биохимии, которая там есть, био каких-то микробиологических структур, которые там есть, из области совсем уже чудовищной, о которой вы говорили, Маргеллоны, помните? То есть я знаю, что это такое, я знаю, как это устроено и почему это при попадании в организм человека действительно способно самореплицироваться, размножаться по определенным принципам, превращаясь странные химеры, состоящие частично из грибков и плесени, а частично из насекомых и с привлечением еще какой-то странной генетики, которой нет у нас на Земле, официально ее не существует. Биологи не знают, что это такое, а оно есть.
То есть мы сейчас говорим о тех смесях, которые на нас выпрыскивают с неба, с различных воздушных...
Ежедневно, ежечасно, повсеместно, за исключением районов Земли, которые известны, но которые, как я уже говорил в других интервью, я называть не могу, потому что это автоматически цепочка, по которой будет прослежена информация, и люди, которые мне предоставляют эту информацию, которую я проверяю, перепроверяю через другие источники, через людей, с которыми я в давнем контакте в так называемой тайной космической программе, которая и есть крыша для системы химиотрассирования. Я получаю эти данные и не имею права их озвучивать. Я могу сказать только одно, что есть такие небольшие участки на Земле, которые не обрабатываются настолько жестко, как практически повсеместно. Конечно, с общим ходом атмосферных масс и туда что-то долетает, но далеко не так, как в остальных участках Земли. Далеко не так.
Кто-то их вообще исследовал, эту жидкость, или что там, эти химические какие-то вещества, вот, да, то, что выпрыскивается. То есть вы сейчас говорите о том, что там действительно есть какие-то вещества ужасающие просто, да, которые даже не производят на Земле. То есть у нас таких технологий нет. А как мы можем вот это вот, об этом рассуждать? Их кто-то исследовал, вы имели доступ к этим исследованиям?
Такие исследования проводятся с середины 90-х годов. Эти исследования собраны на нескольких серьезнейших сайтах, которые занимаются этой проблематикой, среди которых главный сайт geoengineeringwatch.org. Это центральный сайт, на котором собирается вся эта научная информация. Перепроверяется в режиме реального времени, постоянно. Дальше. Есть группы ученых, среди которых есть военные эксперты и военные ученые с соответствующими научными званиями, включая военных метеорологов, которые тоже занимаются этой проблематикой или вместе с указанным мной ресурсом, или с другими соответствующими, где тоже постоянно идет перепроверка данных, потому что здесь нельзя ошибаться, любая ошибка будет засужена, а это громадные деньги. В американской, по крайней мере, системе. Дальше. Все это происходит на самом серьезном научном уровне. Некоторые исследования происходят за счет личных средств тех, кто входит в научную группировку во главе с Дэйн Уиггингтон. Это глава этой структуры, надзирающий за всей проблематикой геоинжиниринга, так называемого. Есть люди, которые заказывают такие исследования, исходя из своих собственных интересов, из своего собственного любопытства, а что же это там на нас скидывают. Таких людей очень много, особенно в богатых западных странах. Они заказывают такие исследования на собственные деньги в серьезных научных учреждениях, имеющих поверенное, гарантированно надежное оборудование, которое работает и с наночастицами, имеет электронные микроскопы, включая туннельные, имеет соответствующее оборудование в области микробиологии, где можно исследовать конкретику под микроскопом инвитро и так далее, где можно исследовать проблематику с помощью специальных спектрохроматографов, то есть по спектрам определить, что находится в составе образцов воздуха, приземных каких-нибудь структур, типа растения, живые организмы и прочее, прочее, прочее. Теперь...
Вода. Уже реки.
Абсолютно все, что можно исследовать. Таким же образом и я сам поступал здесь. И в 2011 году, с ранней весны и до начала лета, я провел сбор образцов в нескольких регионах Латвии. Мне прислали несколько образцов из Эстонии. За свои собственные деньги я заказал исследование всех этих образцов в соответствующих научных структурах, обладающих соответствующей аппаратурой, оборудованием, включая спектрографы. Всю эту информацию после ее обработки я загнал в цифровом виде на компакт-диск и из рук в руки передал представителям соответствующей комиссии в высшем органе власти у нас, ну, по крайней мере, официально. Это наша, значит, Сейм. Наш парламент.
Угу.
Попутно я сделал такую же передачу информации через своего человека в структуру президентскую.
В Латвии.
Да, значит, это закончилось абсолютно ничем, если не считать того, что после возвращения домой я обнаружил, что у меня в компьютере кто-то провел капитальную чистку, и вся база данных была вычищена абсолютно. Я сделал ошибку, я не сделал копию и не позаботился о резерве. То есть эта информация лично у меня пропала. Но в это же время этим же занимались ребята в Эстонии, у них ничего не пропало. Еще один мой приятель в Норвегии, там все сохранилось. То есть я хочу сказать, что ну, у кого-то можно такую информацию забанить, но во всем мире это невозможно.
Конечно.
Последствий в смысле каких-то принятия хоть каких-то вопросов на наших властных уровнях ничего не было, кроме того, что вместе с тем, о чем я сказал, в смысле странности с моим компьютером, я еще и получил все признаки микроинфаркта. У меня были возможности тут же все проверить, да, там и кардиограмма все показала и так далее. Это еще одна неприятная тема, потому что все, кто серьезно занимается этой проблематикой, они все находятся под специфическим присмотром соответствующих структур, которые надзирают над этой темой, ее ведут и обеспечивают ей беспрепятственное осуществление в глобальных масштабах. среди этих структур ЦРУ в, значит, в сети на YouTube до сих пор есть видеоролики с выступлением бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, который открытым текстом сказал, что ЦРУ участвует в программе геоинжиниринга. Что такое геоинжиниринг? Это преобразование всех параметров биосреды, начиная с атмосферы. Вот что это такое. И нам заявляют о том, что это полезно, что это необходимо для того, чтобы избавить нас от перегрева, видите ли.
Правда?
Это абсолютная чушь с точки зрения современной астрофизики, космофизики и всего, что уже известно о реальных причинах разогрева не только Земли, но и всех планет Солнечной системы. Это известно с 50-х годов. Вся эта база данных есть, ею пользуются соответствующие структуры, но пользуясь невежеством людей, тупостью очень многих исполнителей на местах и программой депопуляции, которая осуществляется вот таким вот образом, включая оглупление людей, зомбирование их, людям внедряется в сознание, что Солнце, видите ли, влияет на нас и так далее, и что мы вот разогреваемся из-за того, что коровы слишком много пукают метаном.
Да.
Да, так вот, расскажу только об одном аспекте этой проблематики, которая сразу в пух и прах разбивает все разглагольствования и Джона Бреннана с его конторой, которая надзирает за всем этим процессом, и за всеми другими, которые не менее внимательно надзирают за всеми, кто разбирается в этой проблематике. Как только началась глобальная программа химиотрассирования, а теперь уже несколько апгрейдов, усовершенствований этой программы осуществлено, над Землей непрерывно висит очень толстая пленка отражающего вещества. Там не только алюминий, там многое другое. И эта пленка работает как парник. Вместо охлаждения, в смысле недопущения избыточного излучения Солнца, мы получили парник, потому что Солнце все равно пробивает эту пленку. Потому что оно превращается у нас на глазах сейчас в белую звезду, переходит на новый уровень своего существования астрофизического. Так можно сказать. Значит, энергии прибывает в разы больше, а этому теплу с Земли некуда уходить, атмосфера перекрыта, мы в парнике находимся. Вот вам объяснение того, что меняется климат, что огромных количество растет количество грибков, плесени и всего остального, что прекрасно развивается в парниковой атмосфере, когда еще влажные пары тоже не могут уйти в верхний слой атмосферы. Это меняет облачность, она превращается в какую-то чудовищную. Меняются свойства конденсации влаги и образования твердых частиц. Вот вам объяснение града величиной с дыню. Вот оно объяснение. Плюс насыщение атмосферы мельчайшими наночастицами. Это новые центры кристаллизации, которые неизвестны живой природе. И это еще больше усиливает странности в нашей атмосфере. Она становится еще более наэлектризованной, потому что огромное количество нанометаллов, значит, она становится более электропроводной. А вместе с пьезоэлектрическими эффектами из-за подвижек земной коры, там, грубо говоря, искры образуются. Вот что такое пьезоэлектрика. Это приводит к резкому усилению грозовой активности и к усилению разрядов молний тоже в разы, в десятки разов. Вот вам объяснение всего, что происходит. Я могу продолжать это в виде многочасовой лекции по разным аспектам этой проблематики. Я вернусь к тому, с чего начал. Я имею соответствующее образование. Далее. Так получилось, что мне удалось получить образование медицинское и специальное образование в смежных областях знания. Все это называется в нашей культуре, так сказать, терминологической, нормально научной, энеология, то есть наука об энергоинформационном обмене. Это не лженаука, как нам до сих пор твердят. Это серьезнейшая наука, у основания которой был не какой-нибудь шарлатан, а генерал космических войск Фирьяс Ханцеверов, который организовал в конце 80-х, начале 90-х годов Академию энеологии под крылом военного ведомства. Так, на всякий случай. И в этом мне приходится тоже разбираться. Для этого у меня есть соответствующее образование. Включая математическую лингвистику, математическую топологию, другие соответствующие разделы в гуманитарных сферах, кроме медицины, биология, биофизика и многое другое, что необходимо для моей работы. Для того, чтобы разбираться во всех аспектах химиотрассирования, включая, конечно же, военный аспект, включая аспект депопуляционный и многое другое. По каждому из этих аспектов проблематики химиотрасс я могу дать развернутую информацию, широкую. Некоторые ссылки на эти документы, на эти факты будут даны под видео с нашим интервью. Если этого будет недостаточно, предоставим столько, сколько захочет самый въедливый исследователь. Если только...
Да, оставим ссылки под нашим интервью как можно больше, для того, чтобы люди могли убедиться, действительно, что мы не просто так сотрясаем воздух, что у нас есть огромное количество материала.
Именно так.
Я бы хотела вас спросить, вот очень часто звучит вопрос, и у меня он тоже возникает, для того, чтобы создать эту самую пленку на уровне почти всего земного шара, самолетов должны все это распылять, то есть получается, что практически все летающие над нами самолеты этим занимаются. Ну как так? То есть, ну, объясните, пожалуйста. Какие конкретно самолеты, какие конкретно рейсы, военные ли, либо вообще все?
Значит так, на первом этапе химиотрассирования, который был практически целиком над Соединенными Штатами Америки, практически все борты, то есть воздушные суда, это были военные, полувоенные, секретно-военные и другие структуры. Включая ЦРУшные, такие как Омега, Evergreen, ряд других. Я могу называть другие компании, все можно проверить. Есть целый список. Если начну его перечислять, полчаса будет. Я думаю, что на это тратить время не будет. Дальше. Использовалась в основном эскадрилья из разряда воздушных танкеров, так называемых, или стратотанкеры. Это KC-135 модель. Некоторые другие, то есть тяжелые борта с большой грузоподъемностью, вместимостью, в которых ставило соответствующее оборудование, и оно работало. Там происходили практически доработки, доводки всей этой машинерии. Когда она была отработана по максимуму, тогда началось переоборудование уже пассажирских самолетов. Прежде всего, всех аэробусов, это Jumbo, это 747 Boeing, соответствующие другие... Европейские модели, аэробусы. Начиная с 2000-х годов, все это оборудование, оно проектировалось уже на этапе конструирования самолетов. И теперь оно устанавливается уже автоматически в режиме непрерывного производства. То есть это специальное оборудование, которое устанавливается соответствующими инженерными бригадами. К ним не допускаются никакие техники, работающие в обычном производстве самолетов. Точно так же, как к обслуживанию этой техники не допускаются никакие авиационные техники, занятые в техническом обслуживании обычных бортов. Это запрещенная тема, и все эти структуры якобы частные. То есть так делается для того, чтобы и подступа никакого не было. Потому что если к военным еще как-то можно продраться, используя определенные законы о свободе информации и так далее, то частный бизнес, извините, это святое. Так делается везде. Дальше. Практически начиная уже с 2005-2006 года, 90% всех этих пылящих воздушных судов — это гражданские. Это все. Рейсы дальние, трансконтинентальные, трансатлантические, транстихоокеанские и так далее, и так далее, и так далее. Оборудование работает автоматически, пилоты ничего не включают. Все работает по сигналу.
Пилоты ничего не знают, пилоты не посвящены в это.
Некоторые пилоты знают, но помалкивают, потому что малейшее обнаружение их интереса к этой теме и будет очень больно. То есть прощайся с работой, волчий билет, нигде не устроишься. Мне такие истории известны. Есть летчики честные, которые мне, например, пишут в комментариях: я догадывался, что все так страшно и ужасно, но я ничего не подписывал, ничего такого не говорил, чтобы быть чистым по этой теме. Это просто значит, что существует настолько жесткая система ввода в тему, что у этого летного состава даже вопросов не возникает, понимаете? Так готовят современные летные составы. Я хорошо знаю, как их готовят, поверьте. Там свои правила постановки сознания куда надо, чтобы лишних вопросов не возникало. А если возникают, и не дай бог, если человек что-то там отвечает, тогда ему приходится очень плохо. Значит, на моем канале, на моем запасном канале есть видеоинтервью с пилотом, который в камеру говорит: да я знаю, что такое химиотрассы. Тогда тот, кто снимает, говорит: а вы знаете, что люди от этого страдают, природа? Он говорит: да, я понимаю, но говорит, и тот, он говорит на английском языке: it's necessary evil, это необходимое зло. Вот так говорит пилот. Это факт. Этот ролик уничтожали, убирали с YouTube, цензурировали, там искажали голос и все остальное. Он у меня есть в оригинале. Это, к слову, о том, кто как распыляет. Все. Поэтому мне проще, может быть, по пальцам сосчитать компании и авиационные фирмы, которые не занимаются этим. Есть такие, Аэрофлот этим не занимается.
Да.
Да, но вот российские другие компании еще как. И есть хаб, то есть узел обслуживания этих самолетов и в Москве.
Так если в Америке этим занимается ЦРУ, то какая станция занимается этим у нас?
У нас, в смысле, в России?
Да.
Соответствующие, которые подписали определенные договоры, и у этих договоров есть секретные уровни договоров. Например, существует договор о взаимодействии Россия-НАТО официально. По этому договору уже многое можно понять. Там очень много натовским самолетам позволяется, да? С аэродромом подскока Бульяновский и с другими интересными вещами. Надо же понимать, что современная дипломатия, особенно в области военной, она имеет всегда нижние уровни, неосвещаемые. Вот там и есть и разрешение на осуществление такого рода деятельности, и многое-многое другое. Вот где все это фигурирует. Ну, а я уже сказал, что на самом деле все это покрыто главным зонтиком под названием «Тайная космическая программа». Это именно тот уровень, на котором решаются глобальные проблемы, глобальные вопросы, включая и будущее человечества. Там все ответы на эти вопросы. И с этой темой я тоже хорошо знаком, имею там массу информаторов, друзей, коллег, от которых получаю реальную информацию, которую я могу еще дополнительно перепроверять на всякий случай. Это важно. И все, что я сейчас рассказываю, доказуемо. Начиная с наноалюминия, который добавляется в качестве специальных присадок к авиационному топливу. И есть соответствующие патенты на такого рода присадки. Их десятки, только открытых патентов, подчеркиваю. Они доступны, ссылки на них будут. Есть другие технологии, которые неизвестны. Есть многое другое, включая то, что все-таки удается исследовать, ну, скажем, обычным биологам, которые встречаются с таким феноменом, как гибель птиц в массовом порядке. Это наблюдается, по крайней мере, с 2010-2011 года. Я даже принимал участие в телевизионной передаче для Балтийского канала российского. Первый канал – это филиал московского телевидения. И они сделали короткий сюжет, хотя я им там наговорил на полтора часа, но, в общем, там, по крайней мере, дали эту информацию. Какого-то там биолога нашли, совершенно непонятно, он там что-то лепетал такое детское. А у меня есть прямая связь с серьезнейшими специалистами в области биологии, орнитологии, ветеринарии. Все, что надо, есть. И вот это я от них начал получать информацию о том, что в тропиках птиц, которые массово по всему земному шару регулярно это находят, находят такое, чего в природе не бывает в таком виде. Например, мак, микобактерия авиари комплекс. Вот есть отдельные виды микобактерий, есть отдельные виды грибков, а тут все вместе, комплекс. Такого в природе не бывает. Вот сейчас бывает, потому что химиотрассы это уже, так сказать, нам организовали. А это микобактерии по типу туберкулезных. Нам это называют как птичий грипп или еще что-нибудь. Но влияет это не только на птиц. Это угнетает еще дыхательную систему человека вместе с другими факторами, которые находятся в химиотрассах и вызывают всю симптоматику того, что нам сегодня преподносится как бананофикус. Это страшная вещь, о которой не говорят даже те, кто очень хорошо знают тему химиотрасс, которые прекрасно в ней разбираются. Я уже упоминал Дэйн Вигентон. Это потрясающий человек, который собрал вокруг себя удивительный коллектив ученых, людей с учеными степенями, со званиями, энтузиастов своего дела, патриотов Америки настоящих, которые болеют за свою страну. Но даже у них нет той информации, которая сейчас стекается, анализируется, и я имею возможность в процессе ее анализа, верификации. И то, что я сейчас вам скажу, еще нигде не звучало. Значит, сначала вот о чем скажу, что все, что содержится в химиотрассах, имеет еще одну сторону, кроме депопуляционной, кроме обслуживания гигантской фармы, чтобы у них работа все время была, обслуживание огромного количества других античеловеческих интересов под крышей тайной космической программы. Но сейчас задумана программа перевода человечества в виртуал. Оказывается, все для этого готово. Окончательным элементом будет пятая гадость. Поняли, о чем я говорю? 5. Г.
Да.
Владельцы фирмы Tesla, которая готова к полному разворачиванию. И дальше завершающий этап – виртуализация всех параметров человеческих существ. Есть такие технологии, есть они. Они находятся, повторяю, под зонтиком тайной космической программы, у которой технологии, которые получены в результате взаимодействия человечества с другими цивилизациями на протяжении, по крайней мере, 80 лет. То есть как минимум с 20-х годов прошлого века. Все это хорошо известно, эта тема находится в области исследований экзополитики. Есть такая наука. Наука, исследующая фактологию взаимодействия правительств, официальных правительств, неофициального правительства землян с другими цивилизациями, с другими расами, с другими технологиями. Это отдельная тема, когда-нибудь поговорим. Очень интересная.
Кстати, да.
Разговор всегда будет идти строго доказать.
Это нужно посвятить отдельный ролик, я думаю, потому что это просто взрыв мозга, все то, что вы рассказываете.
Я продолжу тогда, да. То, что я сейчас собираюсь сказать. Что очень важно еще понимать. Те, кто все это устраивают, они действительно обладают феноменальными технологиями, которые, многие из которых нам не показаны даже еще в фантастических фильмах и не приснились нашим фантастам. Существует определенное правило, которое они не могут нарушать, за нарушение которого последствия будут мгновенными. Вот они не нарушают некоторые из этих правил, поэтому им еще многое позволяется. Хотя, мне кажется, уже слишком. Mm-hmm. Многие из этих правил сведены в так называемую книгу Ра, книгу Единого. Она есть в Ютьюбе, ее можно послушать. Это действительно настоящий канал знаний. Он был передан для того, чтобы человечество было предупреждено. Вот точно так же, как было третье послание человечеству Кон в 29-м году, есть такой документ, можно его прочитать. Было послание человечеству в 70-х годах, когда в Англии отрубился частный канал, и в него вдруг внедрилась какая-то запись, она тоже в свободном доступе есть на YouTube, можете послушать. Точно так же информация передавалась другим образом. Так вот, комплекс законов мироздания и принципов, которые приняты в космосе среди более-менее развитых цивилизаций, этот комплекс нарушать нельзя. Эти гады, как я их называю, которые учинили нам всю эту проблематику, они вынуждены действовать в рамках этого закона, но по-своему его исполняя. Там не сказано, что эти гады обязаны нас предупреждать по телевизору, через газеты, по радио, о том, что мы сейчас собираемся вот прорядить ваше количество. Они обязаны нас предупреждать.
Угу.
Они делают это так, например, скрижали Джорджии. Помните?
Конечно.
Ноль внимания, ноль реакции. Значит, с точки зрения вот этих законов, если нейтральная реакция или никакой, одобрямс. Вот как там это воспринимается. Если население планеты не реагирует, значит, оно позволяет этому случиться. Нет негативной реакции, нет протеста в глобальных масштабах. Значит, мы это скушали. Значит, барана травку сживали. Окей, идем дальше. Нам показывают это в так называемых фантастических фильмах. А в огромном количестве фильмов, сериалов, в том числе и то, что с нами собираются сделать. Там дают даже ответы на вопросы, которые некоторые еще не задают, а некоторые уже задают. Ну как же так? Нас опыляют эти нехорошие, а что, они сами не болеют-то?
Да, и вот так. Этот вопрос задают все, и, безусловно, да. Используют как, ну, так скажем, вот все те, кто отрицает, да, наличие вообще существования тех самых химиотрасс, все говорят, ну, они же тоже под этим небом ходят.
Конечно. Хорошо, начну с 90-х годов, когда все это начиналось. Нас предупредили, пожалуйста, смотрите сериал «Секретные материалы». Да там столько про это. И, кстати, там сказано и про один из компонентов химиотрасс. Black Goo, черная жижа. 1998 год, блокбастер, «Битва за будущее». Это широкоформатный фильм, в котором сведены очень многие сюжетные линии сериала. Посмотрите! Там Black Goo. А это есть именно в той атмосфере, которой мы дышим. А это чужеродная Black Goo. Она помогает развиваться в нашем организме чему угодно, но только не тому, что надо. Она позволяет развиваться и размножаться вот тем самым маргелоновым нитям, это является фактором оживления и размножения. Понимаете? Дальше, в 2000-х годах был снят фильм канадцами «Ядовитое небо», «Toxic Sky». Посмотрите, там дан ответ на этот вопрос. Там идет речь о ситуации, которая сложилась в городе, над которым слишком много там полетали эти господа. И эпидемия непонятной болезни. Чувствуете звоночек?
Да.
То есть вроде бы понятно, что это такое, но непонятно, почему организмы людей так реагируют на понятную болезнь. И вот дальше идет там игра вокруг антидота, которым располагают определенные структуры. Mm-hmm. И это только половина ответа на вопрос. А вторая половина ответа на вопрос – в рамках тайной космической программы. Здесь такие медицинские технологии. Кое-что показано в фантастических фильмах, таких как «Элизиум. Рай не на земле». Смотрели?
Конечно.
Помните кушетку? Лег больной раком, стал здоровый.
Конечно.
Это технологии конца 80-х, начала 90-х годов в тайной космической программе. Сейчас все гораздо проще и еще более потрясающе. Есть другие технологии, которые полностью вычищают из человека все, что угодно, и делают его здоровым, молодым любое количество лет.
Угу.
Понимаете, о чем я говорю? Они давно уже там для себя добились бессмертия в молодом теле, насаждая здесь болезни, развал и все остальное. Вот о чем надо говорить. Вот что надо понимать, когда мы говорим об этой проблематике. Но сейчас самое последнее. Все технологии, о которых я сегодня говорю, могу рассказывать часами, потому что я в этом разбираюсь. Наконец-то, надеюсь, поняли. И у меня есть постоянные каналы информации, которым я обладаю, где я могу перепроверять эту информацию, потому что от одних принял, проработал, возможно, невозможно и так далее, а потом через других проверил, используется, не используется, было, не было. Вот мой принцип работы. Плюс еще кое-что. Другие технологии, о которых говорил Борис Ратников, российский генерал. Посмотрите по этой фамилии, вы поймете, на что я намекаю. Значит, совокупность всех технологий, о которых сегодня шла речь, и не шла речь, плюс особые свойства вот этой чужеродной Black Goo, и сейчас можно говорить о том, что главный замысел нелюдей направлен против божественной частицы, которая находится в сердце каждого человека, и это тоже физика, в районе левого желудочка. Это и есть Бог в каждом человеке. На Востоке это Ади, единая, состоящая из трех: высший манас, будхи и атма. В православной традиции троица. В других культурах тоже три элемента, соединенные в один. В эллинской традиции Платон – эйдос. Эйдос, ади – это созвучно. Если посмотреть через математическую лингвистику, вы поймете, что речь идет об одном и том же. Это неуничтожимая частица, живущая в сердце каждого человека, если он человек еще, а не биоробот или клон. И вот в этом святая святых находится все средоточие духа человека, его связи с источником, создателем. Это является главным элементом оживления человеческого психокосмоса, всей нашей психобиофизики. Благодаря этому мы живые, мыслящие и стремящиеся к свету. Благодаря этому высшие чакры, так называемые, центры энергетические у человека, в частности, сахасрара, пищелепестковый лотос, имеет более 900 лепестков. А вот когда идет редуцирование этого божественного огня в нас, а это намерены сделать эти изверги через компот, который собираются запускать нам под кожу, в таком случае блокируется связь этого сакрального с нашей духовной частью, психо, энерго, биофизикой. В результате мы получаем не 900 с чем-то, а 666. Об этом написано в книге потрясающего популяризатора эзотерических знаний Александра Клизовского, которая была выпущена впервые в Риге в 30-х годах. Современное миропонимание, новое миропонимание современной эпохи в трех томах. Там у него об этом есть. Эта информация есть в других местах. Вот вам объяснение трех шестерок апокалиптических. Вот истинный смысл того, что за ними стоит. За ними стоит зверь, у которого божественная частица перестала работать. Или он ее, как говорится, проморгал в себе, и она из него улетучилась. И тогда это может быть Нерон, это может быть другой изверг, кто угодно. Не важно, как его зовут. Важно то, что эта частица у него блокирована, она не согревает его сознание, его душу божественным огнем. И такая сущность превращается в изверга рода человеческого, в зверя, который служит другим зверям, более высоко организованным.
В таком случае мы
получаем сериал «Обитель зла». Нам и там об этом все рассказали. А что это именно так, нам рассказали еще в фильме «Война миров Z» в главной роли Брэд Питт. Есть много видеороликов, трейлеров к этому фильму. На одном из трейлеров на 45-й секунде идет картинка «План Б». Вот что такое «План Б», который сейчас будет включаться. Вот о чем идет речь. И это самое страшное, что только вообще можно себе представить, потому что с точки зрения наших высших братьев, с которыми у нас тоже есть контакт, настоящий, без дураков и без шизы, это тоже все проверяется строго и как полагается. Уж поверьте мне, аналитику. Я и в этой области тоже имею опыт конкретный. Так вот, оттуда нас рассматривают не как двуногих существ, а как носителей вот этого божественного огня. Он виден оттуда, из других планов. Это те самые светящиеся шары, орбы, которые мы иногда наблюдаем в небе, на снимках в других местах. Это сердечные чакры наших братьев. Вот что мы видим. Они есть у нас. Может быть, не так сильно светящиеся. Если начнется это, они увидят наступление темноты на планете. И вот тогда им не за что будет бороться вместе с нами. Они вынуждены будут отступить.
Интересно. Это очень серьезная информация. Я думаю, что если вдруг будут еще комментарии под этим роликом, и я уверена, что люди захотят, возможно, углубиться в определенные тематики, которые вы сегодня затронули, возможно, мы сможем сделать более углубленный разбор некоторых вот аргументов, которые вы сегодня подняли. У меня к вам последний вопрос. По-вашему, как мы можем с этим бороться?
Только сообща и в глобальном масштабе. Опыт показывает, американский опыт, например. Во-первых, летом 2001 года, когда эти гады, как я их называю, почувствовали, что пахнет немножко уже не жареным, но так припекает, потому что общественность американская взбунтовалась, образовались общества, образовались научно-исследовательские коллективы, которые стали выдавать претензии наверх губернаторам на уровень образования более крупных, и в конце концов начали бомбардировать уже Конгресс. Очень много есть видео на английском языке, к сожалению, не переведенные. Многочасовые слушания, например, в графстве Шаста. Там серьезнейшие были выступления людей с научными степенями, военных летчиков, военных специалистов, военных метеорологов. То есть такой информации масса. Далее. Так вот, летом 2001-го, когда уже было ясно, чем все пахнет, уже пахло 11 сентября, все это чувствовали, НАСА выпустила потрясающий документ, где перечислила виды войны, которые они собираются осуществлять на Земле. Виды вооружений, многие из которых просто фантастическими воспринимаются. А это все есть в документе, он есть в свободном доступе, ссылка на него будет.
Да, давайте поставим, очень интересно. Да,
то есть речь идет о так называемых экзотических видах вооружений. Таких, про которые до сих пор даже официально не говорят. Хотя документ есть, документ НАСАвский. Когда и это прозвучало, значит, общественность встрепенулась еще больше. Было обращение к сенаторам, откликнулся только один, Денис Кучинич, который настоял на слушаниях по этому делу, хотя уже тут все было на ушах. Это было 2 октября 2001 года, то есть после этого печального события. Кстати, конечно же, организованного по всем канонам шоу.
Но это безусловно.
Соответствующей техникой, да. Нам показали, как они умеют оперировать изображением. Так вот, Денис Кучинич провел такое заседание, оно есть, оно зарегистрировано соответствующим номером. Я не буду его оглашать, оно в свободном доступе. Это называется «Биль Кучинича», то есть законопроект, который был принят. В этом законопроекте указаны виды экзотических вооружений. Тектоническое, климатическое, электромагнитное. Химиотрассы, chemtrails, черным по белому там написано. И такое изюминка на булочке extraterrestrial. Понимаете, надо знать терминологию американцев, их психологию восприятия. Это звучит как внеземной, инопланетный. Не над землей, а внеземной, инопланетный. Вот что там указано.
Внеземные технологии вооружения.
Вооружение, да. То есть не бровь, а в глаз открытым текстом. Кучинич сказал, что ему известно существование технологий, основанных на неземном знании. Вот что это значит. Это документ официальный. И, конечно, американцы испугались еще больше. Начались сборы подписей, многое другое. Ничего не изменилось. Дальше. Я абсолютно точно знаю, я видел эти документы, которые подавались на самый верх в России. Петиция к президенту России, который все тот же. Это было в 2014-2015 году. Были собраны сотни тысяч подписей, заверенных. Ноль реакции. Ну и чему удивляться, если там миллион подписей был собран против пенсионной реформы кургинянской командой, и тоже никакого отклика. Тишина, как в болоте, которое все-таки надо будет осушить. То есть, речь идет о том, что масштаб выступлений пока еще не тот. А вот теперь в связи с той угрозой, о которой я вам рассказал, вопрос стоит уже космически важный. Или человечество будет целиком уничтожено, потому что нивелирование, низведение человеческого сознания до трех шестерок — это и есть возможность перевода сознания человека и всей его психобиофизики в виртуал. И еще один нюанс. Раз про кино говорим. Угу. Последний сезон «Секретных материалов». Во-первых, там как минимум в двух эпизодах тема химиотрас звучит открытым текстом. И даже показаны последствия всего этого. Помните? Это раз.
Я пересмотрю обязательно. После нашего интервью сяду, все серии буду пересматривать.
Окей. Второй момент. Там и то, о чем я говорю, перевод в виртуал, там тоже показан. Там один из главных действующих лиц по имени Лэнгли, так совершенно случайно, да? Он отправлен в виртуал и оттуда пытается через смартфон докричаться до главных действующих лиц. Это еще один намек. Повторяю еще раз. Эти гады, эти нелюди соблюдают принцип оповещения, потому что закон принятия свободного выбора неприкосновенен. Но они вот так это подают, а в этом законе не сказано, что так нельзя. Раз нельзя, они так используют такой вариант. Сотни лет, кстати, используют. Благодаря тому, что можно выбирать жанр изложения. Они выбрали, они сделали Голливуд. И как там говорил Владимир Ильич Ленин, из всех искусств для нас важнейшим является что? Кино. Прямая цитата. Я очень советую начать смотреть якобы фантастические фильмы.
Я пересмотрела массу в последнее время. Очень меня поразил, конечно, «Элизиум», и поразил меня также фильм с Джонни Деппом «На превосходство». Там как раз-таки о цифровизации сознания и о переходе. Вот. Да, это лучше.
Посмотрите еще «Восхождение Юпитер».
Обязательно посмотрю, обязательно.
Да, вот там, кстати, сказано о том, как эти, которые заказывают музыку и платят за съемки этих фильмов, кого они на самом деле считают носителем самого главного генетического драгоценного фактора на Земле? Какой национальности там главная героиня? Вы многое поймете. Они даже это нам так говорят. Они это признают, что так это и есть. Посмотрите фильм, вы все поймете. Именно поэтому острие удара направлено как раз именно против этого генотипа, против этого населения Земли. Потому что если оно будет уничтожено, остальных разом положат. Мы пока еще сопротивляемся. И будем сопротивляться. Я, по крайней мере, со своего пути не сойду, несмотря на то, что меня уже на тот свет отправляли за мою замечательную работу, вернулся, помогли, и буду работать столько, сколько необходимо. Если я до этого смерти не боялся, знал об этом очень многое, теперь я знаю гораздо больше. В этом смысле, кое для кого я гораздо опасней, но просто так это уже не получится. Я буду делать свое дело, я его делаю, для того, чтобы те, кто нас слушают, могли нас слушать. В том числе для этого.
Да, спасибо вам огромное. Все, что вы сегодня рассказали, для меня лично это действительно открытие, это шок. И я очень вам благодарна за то, что вы делитесь с народом, и за то, что вы действительно боретесь за спасение человечества. Тут просто уже никак по-другому сказать нельзя, за спасение нас всех. Давайте будем держаться вместе. Я очень надеюсь, что этот ролик получит хороший отклик среди нашей аудитории. И будем читать вопросы зрителей. Возможно, будет много интересных вопросов. Возможно, получится еще что-то записать и еще более интересные вещи рассказать. Спасибо вам действительно огромное от души.
Спасибо вам за внимание. Всем слушателям вашего канала максимального благоденствия, здоровья, хорошего, позитивного настроения. Уверяю вас, у нас есть все шансы победить, но мы должны объединиться, мы должны забыть о том, что нас разъединяет, потому что кое-кто использует принцип «разделяй и властвуй», и этим пользуется. Мы должны стать, наконец-то, единым человечеством, как то от нас ожидают наши высокие старшие братья, видя в нас не негров, белых, желтых и так далее, эстонцев, латышей, итальянцев, русских. Они видят в нас единую человеческую расу. Будем достойны их внимания, в конце концов. Будем космическими братьями с ними.
Да, спасибо вам огромное, спасибо. Всех вам благ. До свидания.